дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте, вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. Погода радует. Здесь, в столичном регионе, ограничения начинают снимать. И, в общем, жизнь, кажется, потихонечку налаживается. Но так как происходит все очень медленно, и хочется, чтобы происходило все это более решительно, этот термин ввел Геннадий Онищенко, то, соответственно, многие начинают уже и переживать, и говорить, что ну давайте, давайте побыстрее немножечко ускоримся. И вот как раз Онищенко, он бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, говорит, что надо и в Москве уже снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением этого самого коронавируса, и делать это более решительно. Выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия есть. Онищенко говорит, люди понимают всю серьезность ситуации, и в Москве надо идти на снятие ограничений. Смотрю я на сайте РБК цитату Онищенко. Ну, что еще? Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупреждает депутат. Пермь, Омск. Почему там нельзя снять режим ограничений? Возмущает Онищенко. Месяц-другой, говорит он, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек, если певец не поет. Музыкант не играет, а танцор, которому ничто не мешает, кроме карантина, не танцует, то, в общем, все. И речь не про Питер или Москву, речь обо всей России. Надо взламывать, заставлять людей профессионально работать, принимать решения, говорит он. Ну, вот такое вот начало с тем, чтобы побыстрее уже переходить в нормальный формат, привычный формат и режим нашей жизни. Да что действительно мешает-то? Давайте спросим сейчас у Владимира Бульбока, аллерголога-иммунолога. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, тут даже в столичном регионе уже под 28 градусов в следующую неделю. Все уже, ну, все расслабились, все ходят, все равно никто никакие ничего не носит. Все, пора действительно ускоряться, как вы считаете, как эксперт?
Я считаю, в этом случае надо применить пословицу «поспешай медленно». Власти Москвы, насколько я понимаю, очень четко отслеживают статистику по коронавирусу и смотрят количество вновь заболевших, количество выявленных, количество поступивших в больницу, выписавшихся из больницы и количество людей, которые нуждаются в реанимационной помощи. Сейчас в Москве, в общем-то, сложилась ситуация, которая позволяет расширять вот этот вот режим и постепенно выходить из таких жестких ограничений. Но все будет очень сильно зависеть от того, с какой скоростью при снятии ограничений будет снова распространяться вирусная инфекция.
А почему нельзя тогда общественность детально знакомить со всем происходящим? Сколько людей на ИВЛ лежит, сколько бессимптомных, потому что не очень понятно, вот говорят там энное количество людей инфицировано коронавирусом, и другое число, это сколько выздоровело. Но, простите, прошло уже там сколько, 3 месяца. Очевидно, что те, кто заразились или были инфицированы в марте, они и выздоровели через 2 недели, тогда же в марте. А нам все их продают, как, значит, до сих пор, как то, что вот какое количество. То есть невозможно, короче говоря, с этими цифрами ничего сделать. Мы ничего не понимаем, что происходит. Вот говорят, что столько-то инфицировано, столько-то выписалось. А сколько людей на койках находится? А сколько на остальных койках находится? А сколько людей с инфарктами не могут попасть в больницы? Или... Короче говоря, почему у нас всей картины нет?
Ну, это вопрос, в общем-то, департаменту здравоохранения города Москвы, это точно не ко мне.
Это не к вам, да, но просто вам, как эксперту, понятна вот картина? Да.
Вот эту информацию вижу, ну, по тем данным, которые публикуются. Если вам просто нужно какую-то сводку делать, ну, попросите, обратитесь хотя бы в тот же Яндекс, он сводку сделает. Вот, здесь вопрос ведь не о том, как, ну, в смысле, какие сводки, какие таблицы, там, горизонтальные или вертикальные. Вопрос в том, что граждане, которые как бы сами произвольно, самопроизвольно себя выводят из таких вот режима ограничений и таких джигитов, которые занимаются по улицам без маски, ну, я бы не советовал играть в лотерею в такую с коронавирусной инфекцией, потому что приз в этой лотерее, знаете, 2 недели на ИВЛ, И дай бог, если только этим закончится.
Какой, вот, известно, поэтому... какой процент людей был на ИВЛ вот с марта по сегодняшний день? Можно сказать из числа, ну, хотя бы инфицированных коронавирусом?
Крайне тяжелых было, те, которые требовались госпитализации, было 20%, из них крайне тяжелых не менее 5%. Ну и посмотрите летальность. Летальность, если в конце мая у нас была 0,9, сейчас летальность, ну, правда, в целом по стране, я сегодня посмотрел, поднялась до 1,3. То есть летальность растет у нас.
Летальность от чего растет?
Достаточно большое количество людей, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию, они долго задерживаются на койках, и, соответственно, вот они сейчас начинают погибать, которых не удается спасти. Поэтому вот я разделяю мнение Геннадия Григорьевича о том, что ограничения надо снимать, но надо снимать их очень постепенно и надо точечно смотреть. Вот столица может, может, а какой-нибудь периферийный город, где ресурсов не хватает бороться с коронавирусной инфекцией, они не могут снять ограничения, потому что они захлебнутся просто в потоке больных на койке.
Понятно. А вы упомянули, что гулять надо в маске. Вы считаете, что надо в маске гулять, правильно?
Ну, в столице, с учетом того, что все пространство, которое находится за пределами вашей квартиры, да, с учетом плотности населения в мегаполисе, то это практически все общественное пространство одно.
Например, то есть вот эти лавочки, которые омываются дождем с утра до вечера, на них, вцепившись всеми своими молекулами, сидит ядовитый коронавирус и ждет, когда же кто-нибудь на эту лавочку сядет штанами, чтобы через штаны...
Да, но если вы, например, на эту лавочку садитесь в 6 вечера, то сколько перед вами на этой лавочке народу посидело, покашляло, посморкалось?
А сколько в автобусе на сиденьях сидит народу в течение дня?
Поэтому нужно носить маску и нужно носить перчатки. Понимаете, мы об одном и том же говорим. Вы же один и тот же вопрос задаете. И на этот вопрос один единственный ответ. Маска и перчатки.
На улице тоже?
Да, на улице тоже. Потому что вот вы идете, гуляете, а мимо вас проходит человек, вам лицо в лицо и чихает.
Чихнул вам в лицо, и маска защитила. Спасибо.
Да, а кроме всего прочего, вы имеете в виду, что у нас как-то не обращают внимания на детское население, на малышей. Малыши ведь они являются переносчиками коронавирусной инфекции. А сколько вот смотришь по улицам, гуляя взрослые в маске, а дети бегают просто так.
Так ваши коллеги, врачи, говорят, что детям не надо до 14 лет, потому что начинаются аллергические реакции. Спасибо, к сожалению, времени не остается, а тема действительно дискуссионная. Как говорят два эксперта, три мнения, поэтому надо прокопать вот каждый аспект поглубже, чтобы все нюансы еще раз выяснить. Вы готовы возвращаться к обычной жизни? Или считаете и продолжаете оставаться дома по возможности, может быть, даже несмотря на такую погоду? Держитесь пока стойко. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ваше сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 9702. Ну и говорят, что в ближайшее время власти Москвы готовятся отменить цифровые пропуска, может быть, уже с 14 июня, но может быть и нет, все покажет ситуация. Ну и что говорит, в частности, об этом мэр столицы Сергей Собянин? На следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, ну, в Москве, разумеется. По словам Собянина, положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохраняется, стало меньше смертей и выявленных случаев COVID-19.
Все это нам позволяет сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая, раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить. И сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации.
Ну, Собянин говорит, что период в 7 дней, то есть в неделю, удобный для оценки эпидемиологической обстановки. Вот в понедельник были введены новые правила. В начале следующей недели можно будет делать вывод о том, как они повлияли на развитие ситуации. Ну, то есть проанализировать, как прошла эта неделя, подвести итоги. Екатерина Владимировна из Москвы с нами сейчас. Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я тут проанализировала насчет масок и перчатки. Ну, и мировой опыт, и так.
Так.
И одни специалисты говорят, что, вы знаете, вредно носить перчатки, потому что больше собирается этой грязи, и быстрее может произойти вот...
Так я про это, Екатерина Ильич, я про это и спросил, потому что одни эксперты говорят, что не надо носить маски и перчатки на улице, потому что это вредно и для кожи, и для всего. А другие говорят, надо, потому что это защищает от коронавируса. Вот вся картина максимально.
Вы правы. Теперь дальше. Уже сам человек, хорошо информированный, он должен знать, что если много людей, на металлических поверхностях вирус держится дольше. Тут давай одевай перчатки, если ты хочешь там прислониться, или там за поручень и так далее. Но перчатки нужно менять.
Спасибо, Екатерина Владимировна. Можно и руки мыть, так же, как все, наверное, с детства раньше учили это делать. И не лезть грязными руками в слизистой оболочке, в уши, в нос, чесать губы и все остальное. Продолжим через несколько мгновений.
Как дела, Россия? Ватсап-страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
Послушайте, «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов. Перенесемся в Соединенные Штаты, где все неспокойно последние дни, а теперь уже и недели. Все это связано с новым именем, внезапно возникшим там. Джордж Флойд стал известен, кстати говоря, и за пределами Соединенных Штатов, но не только для тех, кто следит за всем происходящим, но и разные акции уже начали происходить, например, в Европе, в поддержку, в солидарность со всем происходящим в США, где, напомним, полицейский коленом наступил этому самому Флойду на горло, тем самым задушив его, после чего все и началось. kp.ru, сайт «Комсомольской правды», куда вас рекомендую вам заглянуть. Правда о Джордже Флойде, наркоман, грабитель, уголовник, а теперь знамя протеста. Но с тем, чтобы, по крайней мере, досконально разобраться во всей ситуации и не только видеть все с экранов вот картинку о том, что произошло, но и знать какую-то предысторию. В Миннеаполисе прошло прощание с Флойдом. Теперь его провезут по городам, в которых он жил, после чего похоронят в золотом гробу. Причем кадры уже облетели этого золотого гроба. А есть и другие штрихи его, как выяснилось, интересной биографии, интересной в связи со всеми этими событиями. А так-то, в общем, ну, давайте разбираться. С нами на связи сейчас Мария Берг, корреспондент «Комсомольской правды».
Дорогая редакция.
Маша, приветствую.
Да, доброе утро. На самом деле Флойд реально представляет собой действительно очень интересный такой феномен, потому что по факту это такой самый настоящий человек, у которого довольно много было приводов в полицию. Он начинает свою такую криминогенную жизнь преступную с 98-го года. Не пошло у парня ни с баскетболом, ни с образованием, ни с учебой в колледжах или где-то в вузах. Все у него шло как-то вот не так. Вот. В 98-м он попадается за попытку грабежа, в 2002-м он уже как раз совершает один из грабежей. Затем у него начинается долгая и упоительная история с наркотиками. Правда, наркотики его не сажают, но задерживают и арестовывают там, там целая градация была его сроков, начиналось там от 90 дней, заканчивается даже 300 днями. Вот, но потом в 2005 году все-таки Флойд совершает очень серьезный грабеж, вот, после чего его сажают на 5 лет, но он выходит по УДО, И в итоге потом он продолжал как раз заниматься наркотическими веществами. И, собственно, все отмечают сейчас, кстати, даже в прессе, в американской начинает проскальзывать идея о том, что все-таки полицейские знали, кого они задерживают. Они хорошо знали Флойда. Во-первых, они, вот как все сейчас вспоминают, Дерек Човен, который, собственно, его как раз и арестовывал, они с ним вместе даже какое-то время работали в ночном клубе. Но, тем не менее, вообще полиция этого города, она прекрасно знала, с кем имеет дело. Они знали о том, что как раз Флойд связан с наркотиками и с распространением, и с хранением, и с употреблением. И, собственно, сам Флойд был в момент задержания под наркотическом состоянии, под наркотическим опьянением. И поэтому, конечно же, действия полиции, да, понятное дело, они были довольно жесткие и, ну, в какой-то степени чрезмерно даже жесткий, может быть, не стоило, конечно, вот так и останавливаться.
Не, но убивать его точно не стоило, да. Но вот что и есть интересно, потому что местные СМИ дают картинку того, как все это произошло. А то, что сейчас ты рассказываешь, говорит о неком, как сейчас там принято говорить, бэкграунде всей этой картины. Ну и, в общем, лишний раз подтверждая, в каком состоянии находится там часть граждан Соединенных Штатов, проживающих, и которые просто вот фактически не оправдывая, да, то, что он был наркоманом, естественно, уголовником, грабителем, два раза, да, за...
Ну, такой рецидивист, да.
Но тем не менее, это вот жизнь. Причем, кстати, я вот смотрю сейчас в статье, в середине 90-х играл в рэп-группе с песнями наподобие «Добро пожаловать в гетто». Там карьера хип-хопа не сдалась.
Да, было такое у него, действительно. Но я думаю, что это из разряда такая гаражная группа, которая играет исключительно для своих. Вот, и не особо это у него пошло.
Да, но вот это слово «гетто», оно в каком-то смысле характеризует возможности, может быть, тех граждан Соединенных Штатов, которые...
Это сама их культура такая, все-таки темнокожего населения США, как бы они любят на это давить, о том, что все равно их никто не понимает, и молча гибнуть я должна, грубо говоря.
Ну, тут вопрос большой, если у них другие возможности в их жизни каким-то образом что-то. Да как, впрочем, и не у чернокожего. Спасибо, Мария Берг, корреспондент «Комсомольской правды», о биографии как раз Флойда. Сейчас к нам присоединяется Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, как раз там, где все это и происходит. В Твиттере постят видео, как в Вашингтоне снайперы занимают, там же все вокруг Флойда теперь разворачиваются каждый день, бесконечные митинги, демонстрации, сбрасывают, как сейчас принято, статуи. Алексей, приветствую.
Добрый день. Ну, скорее, вот снайпер. Вокруг Флойда, уже вокруг Трампа, все-таки Вашингтон столица, все вокруг или вблизи Белого дома.
А как одно в другое перерастает, вот теперь уже, кстати.
Ну, я бы не сказал, что перерастает, а становится эпицентром. Дело в том, что в Вашингтоне как бы и погода способствует, ну и, разумеется, политический климат. Есть еще одна важная ремарка. Мэр американской столицы, темнокожая дама, у нее, судя по всему, есть еще и какие-то политические амбиции. Вот почему. Дело в том, что она до... сей поры, скажем так, на федеральном уровне политическом себя никак не проявляла, да и в плане руководства американской столицы так не достигла особых успехов, но очень многие участники вот митинга, который проходит и сегодня, и будет проходить, точнее, сегодня, он многотысячный, они выкрикивают лозунги вот эту даму вице-президенты. Она демократ, принадлежит к демократической партии, а Байдену, ну вот в случае победы, в любом случае надо будет объявлять кандидатуру вице-президента, и это наверняка в связи вот с возникшей ситуацией однозначно должен быть темнокожий политик мужского или женского пола.
Интересно.
И вот таким образом она, видимо, продвигает себя.
А действительно сейчас по местным опросам Байден, демократ, опережает уже Трампа, у которого до событий с Флойдом и коронавирусом дела были, ну, с точки зрения рейтингов и опросов, сильно лучше, чем у демократов. То есть можно ли говорить, что вокруг Трампа здесь?
Да, это действительно так, но ведь опросы, они вещь не постоянная, и до, собственно, выборов остается много времени, и много воды может утечь, равно как и много событий произойти. В общем, в принципе, американцы по большей части голосуют кошельком, они посматривают на биржевые рейтинги, то есть все сбережения, все пенсионные накопления, все инвестиции американцы традиционно держат не на сберегательных счетах, а отправляют их на биржу. Вот пока рейтинги я имею в виду не рейтинги, а индексы ведущих биржевых индексов находятся в зеленой зоне. Вчера они установили вообще рекорды, поднявшись чуть ли не на 3% каждый, что случается не то чтобы каждый день, а не случается даже раз в год. Поэтому все может измениться, и по судя по всему, у Трампа есть пока еще очень высокие шансы остаться в Белом доме еще на 4 года.
Ну да, вот здесь что интересно, время-то еще до выборов есть, значит, видимо, и события будут развиваться не так спокойно. Коротко, Алексей, совсем можно про историю со снайперами вот на здании рядом с Белым домом во время вчерашней демонстрации? Что это, кто это был?
Нормальная ситуация, секретная служба, президент, высшее должностное лицо государства и подобного рода многотысячные протесты создают определенную угрозу его безопасности, безопасности людей, находящихся в Белом доме. Так что все это в рамках закона и ничего необычного.
Есть, спасибо. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Ну и некоторые данные, протесты против расизма, как теперь говорят в мире. Мэр американского Портленда Уиллер запретил полицейским использовать слезоточивый газ против мирных протестующих, пока не возникнет серьезная угроза жизни, написал он в Твиттере. Тысячи людей приняли участие в протестах в Канаде, в Торонто. А еще в Лондоне столкновения с протестующими пострадали за последние несколько дней свыше 20 полицейских, а только накануне, в субботу, были задержаны 14 человек. Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах в Вашингтоне. А во Франции свыше 23 тысяч. Дальше, что еще? В США нарушение прав журналистов, речь идет о нескольких сотнях случаев журналистов, освещающих нынешние демонстрации. И в Атланте в одну ночь мэр города отменил комендантский час и предложил всем манифестантам сдать бесплатный анализ на COVID-19. Так вот, неожиданно. Ну, давайте сейчас послушаем, что Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, как комментирует всю эту историю, связанную с Соединенными Штатами. Так, сейчас мы это сделаем. Да, или не сделаем. Так, Вячеслав Никонов, получится послушать?
Ну, объективно, это безусловно против Трампа, субъективно, скорее, тоже. Здесь, конечно, много пластов. Есть пласт реального недовольства негритянского населения своим положением в Соединенных Штатах. Это абсолютно реальная проблема. С другой стороны, конечно, против Трампа ведется очень активная кампания, и вся эта волна, она в значительной степени спровоцирована демократами. Все это происходит в штатах и городах, которые контролируются демократами, поддерживается достаточно активно демократическими средствами массовой информации. Конечно, показать, как бы, с одной стороны, неэффективность Трампа, с другой стороны, его жестокость, если он будет оказывать сопротивление, это, безусловно, то, что является целью демократической партии. Поэтому, да, демократы здесь играют определенную роль. Но нельзя забывать, что в Америке есть такая вещь, как глубинное государство, которое преследует свои интересы, и которое тоже в значительной степени тоже играет против Трампа.
Ну, то, о чем мы говорили с нашим сапкором Алексеем Осиповым, о том, что история демократов против Трампа. Но события будут развиваться.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. О том, как ваши дела, вы можете писать на плюс 7-9-6-7-200-97-02. Погода улучшается. Лето, как ни странно, в разгаре. Хотя, может быть, многие по инерции еще живут где-то там в мае. Думают, что вот когда-то оно придет. Потому что дожди вроде и как так не очень. А все уже пришло. Все. Куда-то вы, может быть, переехали. Чего-то вам не хватает для счастья. Или, ну, по крайней мере, все обсудить мы точно можем. Готовитесь ли выйти вы из самоизоляции, потому что меры ослабляются в Подмосковье, вообще и бани уже то ли открываются, то ли откроются вот-вот, и в Москве все потихонечку снимается жизнь. Казалось бы, налаживается, но так или иначе. Помните историю с водительскими правами, когда людям для того, чтобы их получить вновь или продлить, необходимо, ну, и это известно давно и всегда так было, получить медицинскую справку. Но дело в том, что были предложены некоторые изменения некоторое время назад, совсем недавно, связанные как раз с получением этой справки, когда водителей заставляли ходить, такой проект был, значит, приказа, чтобы водители ходили и сдавали дорогостоящие анализы на употребление ими алкоголя. И даже выстраивались длиннющие очереди в последний день действия прежних правил, когда люди пытались получить эти справки, естественно, за другие деньги, потому что новый анализ, помимо всего прочего, еще и дорогой, и справки эти взлетали просто до космических вершин. Поднялся шум, скандал, народ начал бузить, и президент, когда узнал, тоже спросил, что вообще придумали. По-моему, это было в день, когда открывали МЦД. Он ехал как раз и говорит, что за справки такие. Ну и вот стало известно сейчас о том, что изменения все-таки вводятся, возможно, вводятся в порядок медосвидетельствования водителей. И теперь всех подряд отправлять на принудительное изучение собственного алкоголизма не будут. А все будет определять врач, нарколог, психиатр. Вот если у него будет подозрение, связанное с тем, что вы хронический алкоголик, он вас направит на специальный анализ. Но это не тот дорогой CDT какой-то анализ, который вот планировали ввести. А знаете, что такое CDT? Это карбогидрат-дефицитный трансферин. Можно записать, но смысла в этом никакого нет, все равно через секунду забудете, и что это тоже не очень понятно не специалистам, но это как раз вот анализ и показывающий соответствующие изменения. Там речь идет о хроническом алкоголизме, который в крови свой отпечаток оставляет. Ну и вот, а теперь просто говорят, анализ крови и мочи обычный. Вот если психиатр и нарколог посчитает, он вас отправит. Но другой-то вопрос, конечно, у нас сразу с вами возникает, что в каких случаях он посчитает, а не будет ли он подмигивать одним глазом с тем, чтобы намекнуть на то, что он может так не посчитать, и все будет зависеть здесь от вас или от нас. Ну вот, ну, по крайней мере, как-то вот так. Автоэксперт Сергей Асланян. Давайте послушаем, как комментирует все это дело.
Если посмотреть по ситуации, как у нас развивалось законодательство, например, на уровне Госдумы, то последние десятилетия это была жесточайшая борьба пьянством за рулем. И у нас постоянно усугублялись и санкции, и методы проверки. У нас шло такое нарастание, и причем нагнетание ситуации, когда нам показывали, как мощно растет количество людей в нетрезвом состоянии за рулем, и что законодатель изо всех сил борется. Причем мы достигли такого парадоксального состояния вещей, когда у нас абсолютно по закону за одно правонарушение теперь водителя наказывают 4 видами наказаний одновременно. Вот в уголовном праве за убийство тебе дают наказание, как за убийство. А, например, состояние алкогольного опьянения приводит к тому, что водителя лишают права управления, раз наказание, штраф 2 наказания, переэкзаменовка 3 наказания, штрафстоянка 4 наказания. В случае, если повторно, то еще и может быть тюремное заключение, то есть 5 наказаний за одно действие. Вот в течение 10 лет у нас шло это увеличение, это эскалация жестокости по отношению к водителю, причем речь не идет о том, что достоверные методы позволяют выявлять состояние алкогольного опьянения. Речь идет о том, что законодатель просто усугублял меру нашей вины и возмездия за содеянное либо несодеянное, что нельзя толком проверить.
Ну и вот автоэксперт Игорь Маржарета еще.
По сути, сохраняется нынешняя система, когда осмотр у врача – это просто осмотр. И если он приходит к выводу, что что-то подозрительное есть у человека, или вот во внешности, или там, условно говоря, руки дрожат, или там у него есть в биографии какие-то черные пятна. Ну, в общем, если у него есть основания подозревать человека в каких-то нехороших пристрастиях, он его отправляет на дополнительный исследование. Такая практика существует и сейчас. Но ни в коем случае не так, как предлагалось полгода назад, когда зоне подозрения были все абсолютно россияне, и это меня, во-первых, очень обидело. Априори Минздрав считал потенциальными алкашами всех водителей на 100% и собирался отправить на анализ, достаточно дорогой, смотрел по разным регионам, можно было заплатить до 7000 рублей за этот анализ, причем, что его выводы были неоднозначны. То, что отказались от такой процедуры, которая в первую очередь была выгодна конкретным людям, это здорово. Это возвращение к нормальности. И единственное, что меня в этой ситуации очень обижает, то, что не разобрались, не приняли меры по отношению к людям, которые пытались впарить всей России эту процедуру, вот, и образцов показательно их не наказали.
Ну вот как-то так, а и что из всего это выйдет, посмотрим, когда люди пойдут по новым правилам получать эти медицинские справки, ну и, соответственно, сколько это будет стоить, и на какие анализы их все-таки будут направлять. Но пить за рулем совершенно точно не стоит ни при каких обстоятельствах.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Тут какое дело? Группа наших сограждан решила заказать частный самолет, наконец. Ну, просто чтобы вернуть застрявших из-за пандемии близких сюда, в Россию, потому что как-то все замерло несколько уже месяцев назад, и ничего не понятно. Борт на 30 человек. Планируют отправиться в Черногорию, привезти живущих там и увезти в Россию живущих тут. Да, как-то так. Среди застрявших беременная девушка, она живет в Черногории, там у нее муж и семья. В Москве она застряла тоже с февраля, приезжала к тете. При себе у нее только зимняя одежда. Ну, жарко, не холодно. Но, тем не менее, в общем, застряла. Инициаторы полета уже обратились к министру иностранных дел Лаврову, чтобы МИД помог, хотя бы разрешил взлет. Все остальное готово, выбран самолет, готовы деньги к оплате, все сделают сами. Те, кто здесь находится, отвезут в Черногорию, а наших людей из Черногории, бедных, но не во всех смыслах, вернут сюда. С нами на связи Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А чего так? Помните, совсем недавно МИД... Во-первых, я точно помню, что МИД говорил до начала того, как закрывали все границы, возвращайтесь, будем закрывать. Кто хотел, тот вернулся, кто не хотел, но, как говорится, виноваты сами. А теперь что, почему нельзя официальными какими-то самолетами, пока не время или что? Как так вот?
Ну, смотрите, сейчас нет вывозных рейсов из Черногории. Последний был у нас, значит, в конце марта, по-моему, в начале апреля, да, вот, собственно, вывозной рейс. И после этого пока Черногория не в приоритете по вывозным рейсам. Да, они у нас происходят, удалось... Спасибо благодаря, так сказать, нашей совместной деятельности с уполномоченным по защите прав человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. И на наше обращение оперативно достаточно отреагировали в правительстве, да, организовать соответствующие рейсы там, с ГУА, с Африки. Вот. Многих очень людей удалось вывести, уже несколько тысяч, на самом деле, человек. И вообще всего, ну... Много. Но Черногория, к сожалению, не в приоритете пока, да, и рейсов нет. Это первый момент. Это по поводу тех, кто хочет уехать. А вот насчет тех, кто хотел бы вернуться к своим близким и родным, там действительно много разлученных семей наших соотечественников, которые долго проживают на территории Черногории, ну, много относительно, я имею в виду, что там порядка 15 человек, да, которые вот обратились там, ну, в общей сложности, да, но на что я хотел бы обратить внимание, что вот люди, которые организуют этот рейс, рейс все-таки будет не совсем, как вы сказали, полетит в Черногорию. Нет, это будет частный борт, который полетит из Черногории в Россию за этими семьями, да, и, соответственно, люди готовы помочь вывести, в том числе порядка 30 наших соотечественников, да, которые как раз застряли, которые уже давно там находятся, не могут уехать. У многих закончились уже там давно и деньги, и да, там живут непонятно как. Вот, это понятно. Общая проблема для всех этих людей. По поводу того, что МИД предупреждал, ну, понимаете, предупреждать начали уже вот совсем под это дело, да. Люди, вот те, кто полетели на отдых, так сказать, тем более, что в Черногории так даже не было, как и во многих других странах, там не было ковида положение по нему. Да?
Спасибо, Иван Владимирович. У нас, к сожалению, времени не остается. Да, ну, понятно, я думаю, о чем вы говорите. Тем более застрявшие граждане остаются не только в Черногории. Это везде еще этот вопрос все равно будет проясняться. Но, смотрите, в нашем эфире еще Мария Захарова буквально в пятницу рассказывала о том, сколько людей было вывезено стараниями МИДа. Они проделали огромную работу по возвращению соотечественников. Поэтому поступок этих ребят на частном самолете не подвиг, а просто сделан для их удобства. Ну, и обращаться надо не к Лаврову, видимо, в этой ситуации.
Вот с момента запуска действующего алгоритма вывоза в Россию авиарейсами отечественных перевозчиков вернулись уже более 26 тысяч человек. Кроме того, по последним данным, которые только сегодня мы уточнили, иностранные авиакомпании в сумме перевезли 3,5 тысячи соотечественников. Соответственно, таким образом получается, что мы приблизились к той самой цифре 30 тысяч человек. Это примерно столько, ровно здесь нельзя сказать, сколько было подано заявок на портал госуслуги по оказанию содействия в вывозе на момент начала апреля.
Мария Захарова, официальный представитель МИДа, о том, как внешнеполитическое ведомство России вывозило наших сограждан.
Как дела, Россия? Ватсап страна!
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, чего удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну, а прямо сейчас о детективной истории, связанной с московским бизнесменом. Итак, есть московский бизнесмен, есть у него квартира в Сочи, еще есть и девушка, но ее уже нет. И казалось бы, что потерял он самое дорогое, связанное именно с этим, но тоже нет. Девушка-то исчезла из его квартиры в Сочи не с пустыми руками, а в качестве сувенира. Ну, время-то потратил на него. Прихватил с собой ни драгоценности, ни деньги, ни мобильные телефоны и ни какие-нибудь шторы. А все-то навсего рукопись Александра Сергеевича Пушкина, которая каким-то образом оказалась у этого самого бизнесмена. А вчера-то была годовщина со дня рождения. Ну и вот, нетрудно догадаться, что книга имеет высокую стоимость, 75 миллионов рублей ее оценивают. Но, по крайней мере, сам бизнесмен такое в протоколе, такую сумму и указал. Посчитал. Хотя, наверное, Пушкин стоит подороже. Еще одна неудача. Эксперты думают, что Пушкин оказался-то уж и не совсем Пушкиным. Подробнее обо всей этой истории Артем Гнатенко.
Об исчезновении редчайшего артефакта рукописного дневника 19 века сообщил в полицию 51-летний житель Сочи по имени Александр. Владелец раритета утверждал, что из его домашней коллекции украли настоящую мировую сенсацию – дневник с ранее неизвестными миру работами самого Александра Сергеевича Пушкина. Потерю коллекционер оценил минимум в $1 миллион. Сочинские полицейские в течение дня по отпечаткам пальцев смогли задержать подозреваемого. Ей оказалась 39-летняя женщина по имени Карина. Когда-то у нее был роман с Александром, а недавно, по старой памяти, мужчина пригласил бывшую возлюбленную в гости. Воспользовавшись случаем, злоумышленница прихватила с собой дневник Пушкина.
Я решила украсть. Дома проблемы, мама заболела, ребенок сейчас находится в больнице. Нужны были деньги.
Теперь за кражу в особо крупном размере Карине грозит до 10 лет лишения свободы. Казалось бы, справедливость восстановлена, но не все так просто. На некоторые вопросы теперь придется ответить и самому Александру. Рассказывать о ранее неизвестном дневнике Пушкина он может часами, но не уточняет, где его нашел.
Благодаря долгому и кропотливому поиску этот дневник был найден, мной идентифицирован, было произведено много экспертиз, в результате чего мы получили ценный материал для изучения жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Получилось, что мы стали обладателями многих утраченных страниц Пушкина, которые до сих пор не опубликованы.
И если владельцу рукописи удалось убедить свою бывшую возлюбленную и сотрудников полиции в том, что это Пушкин, то у экспертов есть сомнения. Директор Пушкинского дома Валентин Головин утверждает, что это подделка.
На основании тех страниц, которые мы видели в сети, мы можем совершенно спокойно, без всякого там предубеждения, абсолютно с научных позиций утверждать. Это не рука Александра Сергеевича Пушкина. И, честно говоря, незнакомая рука. В общем, возникла достаточно типичная и достаточно, ну, не столь часто, но возникающая ситуация, когда нам объявляют о находке нового Пушкина.
Оказывается, тот самый дневник в красно-богатом переплете с рисунками, стихами и гербарием уже пытались выдать за рукописи Пушкина и продать почти за 2 миллиарда рублей. Покупателей, разумеется, не нашлось. Главной причиной стала не баснословная стоимость, а большие сомнения в том, что эта книга когда-либо принадлежала Пушкину. Вот что об этом говорит эксперт по оценке печатных изданий, директор аукционного дома Сергей Бурмистров.
Практически все еще в советское время и в досоветское, в дореволюционное время было описано и каталогизировано. И не только то, что хранится в музеях, но и в частных собраниях. Если мы видим какую-то рукопись, какой-то автограф, о котором за 100 или за 150 лет ничего не было слышно, то это всегда настораживает. Правило, все заканчивается отсутствием там какого-либо Пушкина.
Есть ли Пушкин на страницах дневника или нет, теперь должны выяснить следователи при помощи экспертизы. От ее результатов может измениться квалификация преступления, и наказание для Карины будет не таким суровым. Артем Гнатенко, радио «Комсомольская правда», Краснодар.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну а прямо сейчас новый выпуск «Сейчас тушек». Прямо сейчас «Сейчас тушки». Он уже, кстати, появился на Ютубе. Напомню, это проект группы «Несчастный случай». Так в конце недели по одному новому выпуску мы и добавляем, слушаем и узнаем. Вместе с другими музыкантами они записывают эти частушки на злобу дня. Дистанционно, кстати, сидя в совершенно разных местах нашей планеты. Ну, на злобу дня и на зло коронавирусу. И вот, пожалуйста, третий выпуск.
Сидят угри, это нам не помешает сделать выпуск номер 3.
Зарядил я пулемет, приготовил палицу. Ну когда же у нас начнется зомби-апокалипсис?
Я не знаю, что со мною. Стали длинные вечера. Скучно так, что я с женою разговаривал вчера.
Счастье нам с женой вдвоем, что не говорите. Вместе ночью, вместе днем кто-нибудь спасите.
Проверялась на ковид, но нашли всего лишь СПИД. Рак с туберкулезом и освежа, как роза.
Что за жизнь, скажи на милость. Думал, что коронавирус. Сдал анализ, зашибись. Слава богу, сифилис.
Кто в рубашке уродится, век живет, как в сказке. Завтра же будешь веселиться, коли родился в маске.
В 5Б на удаленке зайчик выебал лисенка. Почему непостижим этот масочный режим?
Дать желаю под шофе бой коронавирусу. Открывает всех кафе, больше я не вынесу.
Лишь откроют рестораны, я в загул лихой пущусь. Водки выпью 3 стакана и натурой расплачусь.
Говорил недавно мэр, что до смещения мер. Пусть мы полным нам открыли МФЦ.
На горе стоит статуя, у статуи нету хуя. Удивляется народ вместо хуя QR-код.
Плохо новости я слышу, мать твою, идти туды. Долго ли в противогазе мне безвылазно ходить?
С вируса начался год, все висит и юзер мрет. Вот бы все перегрузить, контроль его делить.
Выпью я по 50 за здоровье нации. Победим заразу мы частушкой в ротации.
Кто как может, песню сложит, на Ютубе выложит.
жопе творчество играет, значит, как-то выживем.
Как дела, Россия? Ватсап страна.
Красное на черном. Красное на черном.
Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.